Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. С хорошей всех нас погодой. У нас прямой эфир. Гость студии, главный врач городской детской больницы Елена Юрьевна Смирнова. Телефон прямого эфира 46 3 93 27. Режиссер программы и принимает ваши звонки Наталья Баракина. Всем еще раз добрый вечер. Добрый вечер, Елена Юрьевна.
Добрый вечер, уважаемый радиослушатель.
Как всегда, наши гости. Елена Юрьевна родом из Речиц. Закончила Раменскую школу номер 7. Затем Второй медицинский государственный институт, факультет педиатрии. Затем интернатура в Раменской центральной детской больнице, работа педиатром грудного отделения, заместителем главного врача Раменской детской больницы. И с 2008 год Елена Юрьевна – главный врач Раменской центральной детской больницы. Дорогие радиослушатели, я думаю, что вы со мной согласитесь, что здоровье наших детей, внуков, наверное, даже главнее здоровья нас, взрослых. Ведь малыш, ребенок не сможет описать симптомы и недомогания, и как важна своевременная квалифицированная медицинская помощь, установление диагноза. Елена Юрьевна, врачи – это особые категории людей, а детские врачи должны, конечно, очень любить своих маленьких пациентов, знать особенности каждого возраста. Какие они, ваши коллеги?
Да, я с вами согласна, Инна Николаевна, что педиатр – это особая профессия. Не случайно в системе образования педиатра вот это вот формирование детского врача идет с самых первых практически занятий. Мы изучаем и физиологию, и психологию, и болезни детского возраста. И, конечно, вся наша последующая жизнь, она пронизана вот общением с детьми. Мы всегда радуемся их смеху, мы радуемся их активности. И каждый детский врач, конечно, меня поймет, потому что выздоравливающий ребенок – это самая большая радость и счастье, как для родителей, так и для педиатров. Поэтому люди, которые связали свою жизнь с педиатрией, очень редко уходят из нее. Это вот так же, как и педагоги.
Спасибо. Елена Юрьевна, начнем немного с истории медицинского учреждения, которое вы возглавляете. Сколько лет нашей Раменской городской больнице? География обслуживания. Ну, сколько хотя бы примерно детей в год проходит лечение? Возраст пациентов? Вот такие у меня вопросы вначале.
Раменская детская больница называется Раменской городской детской больницей, и участковые педиатры обслуживают детей, которые проживают в городе Раменское. Но специалисты, которые работают в детской больнице Раменской, они обслуживают все детское население Раменского района, которое составляет 41 356 человек. Это дети, только зарегистрированные в нашем районе. Но согласно переписи, которую мы ежегодно проводим, примерно 4 тысячи детей у нас не зарегистрированы, но тоже обслуживаются наши специалистами. В детской больнице, ну, в поликлинике детской больницы 20 педиатрических участков, и на них обслуживается около 17 тысяч детского населения города Раменское. Вот такая вот у нас география большая, я считаю.
Вы хотели рассказать о вашем главном враче, который об истории, долго учил,
да?
Да, и об истории.
Значит, наша больница основана в 71 году. До этого больница у нас располагалась в совхозной больнице, то есть там, вот, где сейчас есть взрослая больница. Это был стационар, детская больница. А поликлиническая помощь велась вот в том здании, которое было психиатрическим отделением, теперь компьютерный томограф около Калипсо.
Да, да,
вот это здание было детской поликлиники. И в 70-м году началось строительство детской больницы вот в том виде, в котором оно существует. Практически участвовал в строительстве этой больницы главный врач, будущий главный врач этой больницы Аркадий Вульфович Йоффе. И я с удовольствием его вспоминаю, потому что он всю жизнь отдал нашей больнице, и, к сожалению, год тому назад его не стало. И 5 ноября ему бы в этом году исполнилось 84 года. Mm-hmm. Аркадий Вульфович создал необыкновенный коллектив этой больницы. Врачи искались по всему Советскому Союзу, печатались объявления, давались информация по радио. И у нас был еще очень хороший, ну, шеф такой, да, куратор нашей больницы. Это Измайловская детская больница, с которой мы до сих пор, это Московская больница, клиническая, с которой мы до сих пор поддерживаем очень тесные дружеские отношения, и практически в консультациях нам никто никогда не отказывает. И вот больница в 71 году открылась, развивалась, вырабатывались традиции нашего коллектива, устои, принципы нравственности, бережного, чуткого отношения к детям, любви к детям и к пациентам. И очень много детей у нас, конечно, лечилось. У нас сохранились альбомы, которые формировались в течение года. У нас mm-hmm. есть фотографии первой нашей пациентки. Да. И когда у нас проходят мероприятия всякие в детской больнице, мы, конечно же, всегда об этом помним. Помним о замечательном Аркадии Вульфовиче, помним об этих традициях. У нас есть гимн детской больницы, написанный на слова Шаинского. Мы исполняем гимн педиатрии. У нас есть любимые наши праздники, которые мы с удовольствием празднуем. У нас есть школа диабета, которая ежегодно собирается в день защиты, в день сахарного диабета. Да? В этом году у нас был праздник, посвященный Дню защиты детей. То есть мы стараемся, чтобы дети, которые попали в нашу больницу, чувствовали себя любимыми, чувствовали себя уважаемыми. И мы стараемся это делать.
Вот давайте в память о вашем главном враче, его очень многие помнят. Он у нас, да, на радио это... очень часто выступал, кстати, да. Его многие помнят. Давайте послушаем гимн педиатров. Наташенька, пожалуйста, включите нам.
Всегда сказку детства, и день за днем нашу душу и сердце мы отдаем за счастливое детство.
Замечательные слова у этой песни. А я напоминаю нашим радиослушателям, что у нас прямой эфир и в студии Раменского радио главный врач Раменской городской детской больницы Елена Юрьевна Смирнова. Наш телефончик 46-393-27. Елена Юрьевна, какие отделения есть в городской детской больнице?
Наша больница – это такой комплекс медицинский, где есть и поликлиническое отделение, и стационар. В поликлиническом отделении есть отделение специалистов, участковых врачей и дошкольно-школьное отделение. Если говорить о стационаре, то стационар у нас располагает тремя детскими отделениями. Там обслуживаются дети от 0 до 15-летнего возраста. Иногда дети с тяжелыми заболеваниями, дети с хроническими заболеваниями, сахарный диабет, муковисцидоз, мы госпитализируем и до 18 лет. То есть это те дети, которых мы практически выросли.
Не бросайте.
Да, да, и поэтому мы уже стараемся их довести до 18-летнего возраста. Отделение стационара 3, они рассчитаны на 50 человек, на 50 коек каждое, то есть 150 коек в стационаре у нас.
Спасибо. Расскажите, пожалуйста, о ваших, о наших докторах. Много ли ветеранов? Приходит ли работать молодежь? Есть ли проблемы с врачами-специалистами, со средним медперсоналом?
Да, у нас, как я уже говорила, дружный, сплоченный коллектив, и люди, конечно, старые, вот наше поколение, да, оно, конечно, работает долго, качественно, и оно уже настолько приросло к больнице, что оно, конечно, не уходит. И понимают проблемы здравоохранения, и я очень им благодарна, потому что, конечно, работать сейчас очень сложно. У нас есть проблемы и со специалистами, и с участковыми педиатрами, и со средним медицинским персоналом. Поэтому, если можно, вот пользуюсь такой возможностью, дорогие наши сотрудники, я вам очень благодарна за то, что вы добросовестно несете вот свой долг, наш профессиональный долг, и оказываете помощь нашим детям. Люди у нас необыкновенные, я их очень люблю. Есть люди, которые, можно сказать, просто вот история, что ли, да, когда я еще была совсем подростком, я в детстве слышала фамилию Софью Моисеевну Ким.
Да.
Это доктор, который заведует дошкольно-школьным отделением. И уже более 40 лет она возглавляет эту работу, и до сих пор она с ней справляется очень хорошо. Человек, который пользуется большим уважением практически во всем нашем районе, и по всем вопросам организации медицины, образовательных учреждений обращаются к ней. Потом, ну, я просто, знаете, как-то вот боюсь, что обижу кого-то, но вот я бы хотела все-таки отметить еще Мещерскую Нину Михайловну, да, Кудрявцеву Ирину Сергеевну, тоже много-много лет проработавшие в нашей поликлинике, и врачи просто необыкновенные. Точно так же, как в стационаре, я думаю, что все знают и Поликашову Галину Иосифовну, Речиц Веру Алексеевну, Овчинникову Светлану Валерьевну. У нас работают доктора, которые пришли к нам из родильного дома. Сиволапова Наталья Ивановна, Антипова Анна Борисовна. То есть они вот сейчас уже, наверное, лечат детей тех, вернее так, они лечат детей, мам которых они принимали еще в родильном доме. Вот так бы я сказала. Вот такие у нас необыкновенные врачи, которые мужественно справляются со сложностями нашего здравия.
Скажите, а наш Раменский медицинский колледж, он не кует вам кадры-то молодых специалистов, медиков?
Знаете, мы являемся базой, на которой обучаются среднемедицинские работники нашего колледжа. У нас есть специальные аудитории, они у нас практику проходят. И, конечно, иногда приходят к нам.
Иногда, да. Ах, Москва близко все-таки, да?
Да, Москва все-таки это такой лакомый кусок, который манит молодежь. Ну, наверное, так оно вот сложилось. Мы всегда очень рады молодым специалистам, всегда. И мы относимся к ним, я бы сказала, даже вот просто по-матерински. Я очень люблю, когда к нам приходят молодые специалисты, и у нас никогда нет, никто не отказывает в помощи, потому что мы прекрасно понимаем, что теория – это одно, а практика совсем другое. И у нас не стыдно проконсультироваться у своего старшего коллеги, не стыдно вместе посмотреть ребенка, если этого требует ситуация. То есть мы стараемся вот работать на таких, ну, я думаю, что это…
Скажите, правильно. А вот возможности с жильем помочь администрации как-то идет навстречу?
У нас ежегодно выделяется служебное жилье сейчас сотрудникам, которые у нас работают. И у нас вывешено объявление, что молодым специалистам, которые приходят к нам работать, мы обеспечим общежитием, служебным жильем. Но вот пока у нас как-то очень медленно все это продвигается, к сожалению, есть, по-видимому, какие-то такие объективные причины.
Спасибо. Елена Юрьевна, с какими характерными заболеваниями детей приходится сталкиваться? И вот для нашего района есть какая-то своя специфика?
Ну, для района, я думаю, такой особой специфики нет, но для каждого возрастного периода детского есть, конечно, определенные заболевания, которые в первую очередь поражают детей. Значит, если взять первый год жизни, то это в основном неврологические заболевания, заболевания нервной системы, мышечные дистонии, то есть это вот то, с чем педиатры чаще всего сталкиваются. У детей старше года, где-то примерно до 7-летнего возраста, на первое место выступают инфекционные заболевания, остро-респираторные заболевания, заболевания лор-органов, аденоидиты, синуситы, риниты. У детей, которые пошли в школу, да, начинают появляться заболевания опорно-двигательной системы, сколиозы, нарушения осанки, да, заболевания глаз, желудочно-кишечного тракта, к великому сожалению, потому что нарушение питания, нервные нагрузки, вот все сказывается на здоровье детей. И у детей, у подростков уже чаще всего это... Ну, не берем мы вот острые заболевания ОРЗ, они все-таки во всех почти возрастных периодах, да, а у детей и подростков очень много заболеваний желудочно-кишечного тракта, опорно-двигательного аппарата и иногда сейчас уже и психические расстройства.
Вот мы с вами в предварительной беседе перед эфиром говорили о том, что сейчас родители очень загружают детишек, особенно вот первоклашек, то есть маленьких детишек, дополнительными различными занятиями в студиях, в кружках, в различных спортивных секциях. Ну вот вы как врач, как вы к этому относитесь? Я вот как бабушка к этому отношусь... То есть это не очень приветствую, да, насторожно, потому что вот у меня 8-летняя внучка, и тяжеловато ей приходится, потому что школьная программа сейчас – это не программа нашего времени, когда мы учились. Я вот сейчас вспоминаю, что я ходила в кружки, когда уже была в 4-5 классе. А их буквально с первого класса и даже до школы уже везде привлекают, хотят... Отражается все-таки это, мне кажется, на здоровье, правда?
Да, Инна Николаевна, я с вами полностью согласна, потому что детский возраст – это возраст двигательной активности. И если вы внимательно понаблюдаете за детьми, они же почти постоянно двигаются. Это их особенность, это требование растущего организма. И у нас существуют определенные даже подходы к лечению определенных заболеваний. То есть мы детям очень редко назначаем постельные режимы. Да? Вот вы, если обратите внимание, даже на больного ребеночка, он почти не лежит.
С температурой он бегает.
Даже с температурой
играет.
Он бегает, да, потому что это ребенок. И в движении он растет, он развивается, он свои функции осваивает. Поэтому тут должна быть разумность. Тут нужно четко видеть ребенка, видеть его функциональные особенности, физические возможности, его потребности физиологические. Поэтому тут в правильных, да, в правильно организованных вот этих коллективах там сейчас есть возможность деткам двигаться. То есть убирают столы, да, они могут на ковре как-то так вот проводить занятия. То есть здесь я бы, наверное, обратилась к молодым родителям особенно, может быть, к тем, у кого нет бабушки и дедушки, которые бы как-то подсказывали, да, обратите, очень внимательно посмотрите на своего ребенка. И насильственно, да, вот ограничивать его в движении, наверное, нельзя. И потом, ну, я бы вот уже, я тоже такого уже бабушкиного возраста, да, я бы все-таки использовала каждую секунду, каждую минуту общения с ребенком, потому что детский возраст пролетает мгновенно, и когда ты начинаешь анализировать, ой, а мой ребенок вырос, а я исправить уже ничего не могу, и я в какой-то момент сказала ему, иди почитай книжку, а я приготовлю пока ужин, сейчас бы все бросили, сели бы, обняли, да, но уже, к сожалению, этого сделать нельзя, поэтому я к молодым родителям обращаюсь, берегите каждый миг, каждое мгновение быть своим ребенком. Не отдавайте его никаким чужим тетям и дядям.
Спасибо. Елена Юрьевна, погода стоит прекрасная, и все же, конечно, впереди ноябрь, зима, эпидемии гриппа, ну, это ежегодно. Чем опасен грипп? Что порекомендуете родителям, чтобы облегчить протекание болезни? Или лучше всего не заболеть вообще, конечно. Стоит верить всяким телевизионным рекламам? Орбидол вот этот. Почему вот у наших детей такой слабый иммунитет? Многие лето проводят на дачах, на море, а результат почти нулевой. Вот у нас вопрос с сайта нашего информагентства. С какого возраста можно делать ребенку прививку от гриппа? Следует ли прививаться от гриппа всей семьей или прививается тот, кто хочет из семьи? Вот такой вопросик.
Инна Николаевна, спасибо вам большое за тему, которую вы подняли, потому что сейчас как раз тот период, когда нужно вплотную задуматься о том, что приближается зима и, конечно, эпидемические вот эти ситуации по гриппу. Значит, что касается гриппа, последний большой подъем заболеваемости гриппа был в 2010 году. Последние два года у нас не было вот такого вот эпидемического, да, состояния, у нас не было превышено порога эпидемиологического. Поэтому есть все такие, знаете, косвенные признаки того, что в этом году может быть подъем заболеваемости, если мы невнимательно отнесемся к профилактике этого заболевания. Значит, существует несколько видов профилактики. Есть специфическая профилактика и неспецифическая. К неспецифическим видам профилактики относится вот то, что как раз вы сказали, иммуномодулирующая, иммуностимулирующая терапия, обычная санитарно-гигиеническая, гигиенические меры. Значит, что бы я сказала по поводу приема всевозможных препаратов? Я бы попросила родителей все-таки самостоятельно препараты детям не назначать, потому что под большим вот этим вот названием иммунокорректирующая, да, иммуномодулирующая терапия есть разные виды препаратов, которые косвенно или подавляют какие-то процессы, или стимулируют их. Поэтому нужно знать индивидуальные особенности ребенка, да, и, ну, вот как нас учат иммунологи, без иммунологического статуса лучше вообще в иммунную систему ребенка медикаментозно не лезть, потому что мы ожидаем один ответ, а может получиться совсем обратно.
А прививка – это же вторжение в иммунную
систему. А прививка
–
это другое. Другое? Да. Значит, это вот что касается неспецифического, да, иммунитета. Значит, теперь мы подходим к специфическому, вот к специфической вакцине, к специфической профилактике. То есть это вот то, что мы говорим про прививки. Значит, во-первых, прививка, она создает иммунитет только на то заболевание, которое мы хотим. То есть это конкретно вводится какой-то антиген, на которое мы ждем ответа ребенка. То есть это не стимуляция незнамо каких клеток, да? Там даже если мы предполагаем, что... То есть вот есть тонкие такие механизмы, о них фармакологи рассказывают, поэтому если ребенку необходимо это, то должен назначить лечение иммунолог, человек, который в этом очень подробно разбирается, да? Значит, что касается прививок от гриппа. В нашем районе вакцины профилактики гриппа мы будем проводить прививку Гриппол. Гриппол плюс и Гриппол. Значит, вот, ну, отвечая на вопрос, какого возраста мы прививаем детей, значит, прививку ребеночку мы можем делать 6-месячного возраста. Очень хорошая прививка Гриппол. Помимо того, что там вырабатывается вот этот вот иммунитет на грипп, там еще существует полиоксидоний, который снижает вот эту вот реактивность, да, организма на выработку иммунной системы и защищает его в этот период от проникновения других микроорганизмов. Значит, и кому прививаться? Конечно, идеально было бы привиться всей семье, и взрослым, и детям. Мало того, желательно вот прививку от гриппа сделать людям ослабленным, часто болеющим, пожилого возраста, людям с хроническими заболеваниями, людям с онкологическими заболеваниями тоже делается прививка. Единственное противопоказание для проведения вакцинации от гриппа является аллергия к белку куриного яйца. Все, все остальное противопоказание практически не существует. И поверьте, нам, медикам, мы же часто наблюдаем, что если даже ребенок заболевает гриппом, то заболевание его проходит быстрее, меньше бывает осложнений, и самочувствие ребенка страдает мало. В прошлом году от гриппа в Московской области умерло 6 человек, 6 детей. До года, от 2 до 3, по 2 человека, и дети до 6-летнего возраста. Это очень грустно, это беда. Поэтому подумайте все о своих детях.
Обращаться надо в поликлинику, да?
К своему участковому врачу, да.
Спасибо. Елена Юрьевна, расскажите, пожалуйста, о профилактической работе, которой занимаются ваши коллеги, и вы в том числе, конечно, вот в среднеспециальных учебных заведениях, в школах в наших. Ну, не секрет, конечно, что наши дети, подростки подсаживаются на психоактивные препараты. Что в этом направлении делаете?
Ну, во-первых, у нас ежегодно проходит диспансеризация детей так называемых декретированных возрастов. С этого года у нас идет диспансеризация практически всего детского населения. Поэтому у нас существуют две выездные бригады специалистов. И они у нас работают в детских садах и школах для того, чтобы дети не ходили по лечебным учреждениям, бригады выезжают, дети осматриваются неврологами, хирургами, окулистами, и при необходимости им даются направления для более полного обследования. Что касается употребления детей психоактивными веществами, в этом учебном году у нас планируется проведение тестирования школьников старших классов на употребление психоактивных веществ. В течение вот последних 5 лет мы занимались этой работой, но мы тестировали детей, ну, подростков колледжей, лицеев, более старших возраста. Да? Теперь у нас есть такая работа, такое распоряжение, что с этого года тестирование будет проводиться у школьников 10 и 11 классов. Сейчас идет подготовительная работа. Школы проводят родительские собрания для того, чтобы объяснить необходимость этого мероприятия, потому что, ну, так вот уж складывается, что употребление психоактивных веществ, оно не уменьшается, оно приобретает такие, ну, скажем, более извращенные, что ли, да, более такие хитрые какие-то меры, и выявить детей для того, чтобы вовремя провести профилактическую работу с каждым конкретным ребенком, это очень сложно. Поэтому будет проводиться только согласие подростка, это обследование, оно будет очень конфиденциально. И при выявлении употребления психоактивных веществ с ребенком начнется профилактическая работа. Помимо этого, да, со всеми детьми будут проводиться занятия психиатры, наркологи, педагоги для того, чтобы предотвращать. Хотя эта работа у нас ведется каждый год, и в каждой школе проходит
такие... Большая работа, конечно, сложная, очень нужная. Слушаешь новости и узнаешь, что где-то вспыхивают случаи массовых отравлений детей в школах, лагерях отдыха. Наш район, по-моему, это миновало. И вот у нас есть один звоночек. Давайте послушаем.
Добрый вечер, Елена Юрьевна. Я слышала, что у нас в городе уже были случаи заражения менингитом. И, по слухам, один сад уже на карантине. Так ли это? Или от нас опять что-то скрывают? Спасибо.
Я могу отвечать?
Да, пожалуйста.
Значит, осенне-зимний период – это период повышенной заболеваемости детей инфекционными заболеваниями. Ежегодно у нас это происходит заболевание. Заболеть менингитом, то есть вот в медицинской практике это как бы неправильное выражение, да, существует определенный ряд заболеваний инфекционных, которые осложняются менингитом. Менингиты у нас фиксируются, регистрируются ежегодно. Для нас это не представляется какой-то сложности. И мы к этому готовы, и мы это знаем, и мы с этим всегда боремся и встречаемся. Точно так же было и в этом году, в начале сентября. Да, у нас отмечались заболевания инфекционные, и энтеровирусные инфекции, и менингококковые заболевания. Одно, у нас был гнойный менингит, менингококковый один. но эти заболевания не носили вспышечный характер, не носили как бы вот сверх того, что, как правило, обычно это проходит. Сейчас просто благодаря телевидению, да, родители узнали об этих заболеваниях, и поэтому вот такая настороженность. Наверное, это хорошо, но она, вот эта вот настороженность в этом году приобрела какой-то даже вот вид паники.
Да.
И я думаю, что это необоснованно. У нас были заболевания в нескольких детских садах, энтеровирусные инфекции, которые, да, сопровождались серозным менингитом, негнойным. Состояние детей было не тяжелое, заболевание прошло хорошо, и все дети выздоровели. Поэтому, учитывая эти заболевания, мы проводили в этих детских садах санитарно-эпидемиологические мероприятия, обследовали детей, которые там находились, и родители об этом знали, поэтому сейчас у нас заболеваемости энтеровирусной инфекцией и осложненными менингитами у нас сейчас нет. И буквально сегодня перед эфиром, зная вот эту вот настороженность родителей, я связывалась с инфекционной больницей, на что мне сказали, что сейчас у нас нет ни одного ребенка, у которого был менингит.
У нас еще много вопросов, я буду, так сказать, и вы побыстрее, чуть покороче, у нас остается не так много времени, хочется еще поговорить о многом. Бывают случаи сложных заболеваний детей, да? Вот помочь излечению, ну, не имеет возможность наша раменская детская больница. Какие контакты с областью, с Москвой? Такой вопрос. Теперь по платному лечению, тоже больная тема, но, конечно, продиктована жизнью. Существуют ли льготы и для кого? То есть вот связь с Москвой, сложные заболевания и платное лечение.
Значит, связь с Москвой. У нас есть лечебные учреждения, которые относятся к областному нашему уровню, к федеральному, и учреждения Департамента здравоохранения города Москвы. Значит, в учреждения Московской области мы направляем детей по рекомендациям специалистов. Ну, там проблем у нас, как правило, не бывает. Иногда бывает небольшая очередь в больницу Ховрина, это психоневрологическая больница. Но, как правило, это все решаемо. Если это экстренная какая-то помощь, то мы связываемся, и госпитализация происходит намного проще. Сейчас госпитализация в учреждение департамента города Москвы немного упростилось, потому что убрали так называемые розовые талоны. Поэтому по направлениям специалистов, особенно если дети когда-то наблюдались в учреждениях города Москвы, мы даем направление, и дети туда госпитализируются. Федеральные учреждения, как правило, направляются дети, специалисты Московской области. У нас есть Московская областная консультативно-диагностическая поликлиника, где принимают практически все специалисты Московской области, и при необходимости они направляют их в федеральные центры. Значит, по платным услугам, да, значит, платные услуги у нас существуют. Список платных услуг и тарифы утверждены Советом депутатов Раменского района, и мы придерживаемся этого списка. Значит, все острые патологии, да, все экстренные обследования у нас проходят бесплатно или через стационар, или через поликлинику. Льготами у нас пользуются многодетные семьи и дети-инвалиды.
Спасибо. Звонок у нас есть.
Здравствуйте. Расскажите, пожалуйста, кто может пройти лечение в санатории Кратово? Что для этого нужно и сколько это стоит? Спасибо.
Санаторий Кратово – это наш, ну, я так скажу, наверное, даже самый любимый санаторий, потому что он расположен на территории нашего Раменского района, и мы очень тесно с ними сотрудничаем, контактируем. Значит, больших проблем для поступления, для направления ребенка в санаторий Кратово у нас не существует. Этим занимается у нас пульмонолог Ирина Борисовна Гудкова, поскольку санаторий Кратово является пульмонологическим санаторием, то все путевки распределяет она. Значит, для того, чтобы туда направить ребенка, вы обращаетесь к Гудковой Ирине Борисовне. Путевки чаще всего бесплатные. Единственное, что в летний период, когда какие-то ограничения санаторий Кратово, их может как бы реализовать, но это вы тогда уже не через нас все это получаете, а через санаторий Кратово. И еще одно условие. Туда направляются дети до 10-летнего возраста, с 3 лет до 10. Значит, у них там существует пребывание отдельно ребенка, и ребенок может находиться с мамами. Поэтому таких как-то проблем у нас не существует.
Спасибо большое. У нас продолжается прямой эфир. Наш телефончик 393-27. Задавайте, пожалуйста, свои вопросы. Расскажите, пожалуйста, Елена Юрьевна, о школе молодой мамы. Это совместно вы проводите занятия в этой школе с медицинским колледжем. Расскажите, пожалуйста, об этом, о ее программе.
Школа молодой мамы у нас работает несколько лет, но надо как бы честно признаться, что она работала с такими с перерывами, потому что сотрудница, которая у нас работала в комнате здорового ребенка, она, к сожалению, уволилась. И вот начиная с этого вот учебного года мы снова пытаемся активно, вот просто систематически проводить эти занятия. Значит, мы уже установили, что школа молодой мамы будет у нас проводиться во вторую и четвертую среду в 12 часов. Нам охотно согласились помочь в проведении этих занятий медицинский колледж. У нас существуют разные муляжи, приспособления, где мы можем очень подробно рассказать мамам, как ухаживать за кожей, как пеленать ребенка, как надевать подгузники, как ухаживать за слизистыми глаз, половыми органами. И очень хочу обратиться к молодым мамам, не игнорировать наше приглашение, потому что я думаю, что им очень понравятся эти занятия, потому что очень активные, такие увлеченные у нас сотрудники и очень хотят помочь мамам разобраться во всех этих проблемах.
Спасибо. У нас есть звонок от радиослушателя.
Я житель поселка Дубовой Рощи. Когда будет Дубовой Рощи детский врач?
Да, вопрос очень сложный. В Дубовой Роще было 3 врача, и вот так вот оказалось, что вот к настоящему моменту ни одного врача сейчас там нет. Значит, эта проблема известна главному врачу, отделу кадров. Сейчас ведется поиск педиатра, у нас объявления везде есть. Но вот пока сделать это сложно. Там, я знаю, принимает детское население фельдшер. Значит, мы с ней контактируем. Если какие-то вопросы будут, пожалуйста, мы можем эти вопросы решать. Но пока участкового педиатра там нет.
Так. Скажите, пожалуйста, Елена Юрьевна, хватает ли мест для всех нуждающихся в стационарном лечении детишек? Или существует очередь? И с мамочками вы кладете детей? Для этого есть какие-то условия, чтобы ухаживать?
Да, у нас 3 отделения стационара. Значит, помимо круглосуточного пребывания детей, у нас существует дневной стационар, где дети могут находиться с утра до вечера и на ночь уходить домой. Родители очень охотно пользуются этой формой лечения, поэтому мест у нас хватает. Значит, никаких отказов в госпитализации в стационарное отделение у нас просто быть не может. Единственное, что я хотела бы, вот опять пользуясь случаем, предупредить наших мам, чтобы они понимали, что стационар – это не поликлиника. И поэтому просто приходить на консультацию в приемный покой с ребенком – это неправильно. В стационар поступают дети или по скорой помощи, или по направлению участкового педиатра. Потому что бывают случаи, когда родители просто, идут мимо, угу, заходят, и у ребенка инфекционное заболевание, и дети, которые
допустимо,
да, это вот такая ситуация. Значит, госпитализируем детей мы с родителями. По информационному письму Минздрава Московской области до 4-летнего возраста мы госпитализируем всех детей с родителями при желании родителя или с любым законным представителем. У нас бывают ситуации, что и бабушки лежат с детьми, и папы лежат с детьми. Да. И сопровождающий ребенка у нас получает питание бесплатное. Пребывание с ребенком старше 4-летнего возраста обговаривается с врачом. При необходимости пребывания ребенка с родителем мы госпитализируем. Если честно, мы даже и не препятствуем. У нас до 7-летнего возраста, как правило, дети находятся с детьми, потому что мы понимаем, как тяжело больному ребенку оторваться еще и от родного человека.
Елена Юрьевна, до конца 2013 года остается 2 месяца. Вот каким был год по сравнению с прошлым по уровню заболеваемости детей? Что-то можете сказать? Ну, буквально просто не то, что в цифрах,
Знаете, что вот касается, да, вот заболеваемости, Китков. Прошлый год у нас отмечался повышенной заболеваемостью ветряной оспы. И мы четко это все на себе ощущали, потому что у нас в ветрянке было очень много. Почему я вот сейчас и говорила, да, про то, что прежде чем пойти в лечебное учреждение, нужно сначала сориентироваться, можно ли ребенка с инфекционным заболеванием туда везти. В этом году у нас нет такой заболеваемости ветряной оспы. И, ну вот, слава богу, вспышечной заболеваемости, вот таких вспышек, да, заболеваемых инфекционных у нас в этом году не было. Я надеюсь, что и до конца года мы так тоже и проживем. Ну,
да. Уважаемые радиослушатели, наш прямой эфир подходит к концу. С вами беседовала главный врач Раменской городской детской больницы Елена Юрьевна Смирнова. Мы ей очень-очень благодарны и думаем, что она к нам будет приходить почаще. Она и специалисты ее больницы, чтобы нашли время с нами, с вами беседовать. Вела программу Инна Долгова, за режиссерским пультом была Наталья Баракина. Прослушать прямой эфир можно на сайте Раменского информагентства. Возможно, будет печатная версия в нашей газете «Родник». И я вам хочу сказать, что в следующую среду на прямом эфире на Раменском радио будет глава Раменского муниципального района Владимир Федорович Демин. Тоже можете за свои вопросы задавать заранее. Всем спасибо за внимание, всем здоровья, по возможности быть счастливыми. И ваше заключение нашей беседы.
Уважаемые радиослушатели, я искренне всем желаю здоровья. Я желаю вашим детям и вам счастья. Пусть в ваших семьях, пусть в ваших домах царит любовь, уважение друг к другу и благополучие. Всего вам хорошего.
Всем спасибо еще раз. До свидания. Слушайте Раменское радио. Мы всегда с вами.